говорит Радио Свобода. В эфире 704-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Под экономический пресс попали
Национальная хоккейная лига
и Континентальная хоккейная лига,
Национальная баскетбольная ассоциация
и Российский женский баскетбол,
суперклубы футбольной Европы
и команды Российской премьер-лиги,
а также чемпионат мира в Формуле-1.
Финансовые итоги футбольного сезона
анализирует Роберт Воскиричан,
а наследие выдающегося ученого
оценивает Юрий Теппер.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего познакомим вас с новостями уикенда.
Футбол. Три фаворита английской премьер-лиги завершили свои очередные матчи в ничью. Манчестер Юнайтед сыграл с Тоттенхэмом 0-0. Ливерпуль дома с Халл-Сити со счетом 2-2. И Арсенал на поле Мидлсбро со счетом 1-1. Впереди Ливерпуль, набравший 38 очков. Но его может обойти Челси в случае успеха в вынесенном матче с Вестхэмом. В активе Манчестер Юнайтед 32 очка. Астон Вилла имеет 31. Арсенал замыкает пятерку лучших, имея 30 очков. В субботу в испанском чемпионате прошел матч Суперклассико между Барселоной и мадридским Реалом. Каталонский клуб одержал победу со счетом 2-0. В концовке отличились ЭТО и Месси. Барселона уверенно лидирует, набрав после 15 матчей 38 очков. В итальянском чемпионате впереди миланский Интер, который в очередном туре выиграл на своем поле у Кьево 4-2. Дважды отличился Златан Ибрагимович в концовке встречи. Палермо выиграл у Сиены 2-0, Реджина на своем поле уступила Сампдории 0-2, Рома взяла верх над Кальяри 3-2, Удинезе вел в матче с Лацио со счетом 3-0, тем не менее в итоге матч завершился в ничью 3-3, Фиорентина одержала победу над Катанией 2-0. В активе Интера стало 39 очков, в активе Ювентуса, Наполи и Милана по 30, но матч Ювентуса и Милана вынесен за рамки тура. Бокс. Украинец Владимир Кличко защитил свои титулы IBF и WBO в супертяжелом весе, нокаутировав в мангейме экс-чемпиона американца Хасима Рахмана. В 7-м раунде судья остановил бой и присудил победу украинцу техническим нокаутом. Плавание. На чемпионате Европы в Хорватии в Риеке два мировых достижения установили спортсмены Франции. Амори Леве проплыл 50 метров баттерфляем за 22,18 секунды. Ну а затем в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем французские пловцы установили достижение 1 минута 22,38 секунды. Амори Леве тоже принимал участие в этом заплыве. Таким образом, он установил два мировых достижения на этом чемпионате Европы. Хоккей. В воскресенье в континентальной хоккейной лиге в открытом чемпионате России успех сопутствовал трем подмосковным командам. «Атлант» одержал победу в Уфе над местным Салаватом Юлаевым 3-1. «Витязь» выиграл дома по буллитам у «Акбарса» со счетом 3-2. Ну а хоккейный клуб «МВД» одержал победу над «Химиком» в Воскресенске 3-0.
Влияние мирового финансового кризиса на различные виды спорта становится все большим. Не избежали его и самые благополучные с экономической точки зрения, и самые доходные лиги и чемпионаты. Вот почему наш обозреватель Елена Приходько начинает свое обозрение прежде всего с рассказа о делах мирового масштаба, а затем логично переходит к делам российским. И самое главное, конкретный разговор идет о самых разных видах спорта.
Финансовый кризис не мог не сказаться на спорте, и его влияние ощутили даже в самых благополучных лигах мира. В НХЛ и НБА урезают издержки, готовят понижение потолка зарплат и вводят скидки на билеты, чтобы потерявшая часть своих доходов аудитория не забыла дорогу к аренам. Союз европейских футбольных ассоциаций изучает причины образования гигантских финансовых задолженностей ведущих клубов Европы. В должниках такие гранды, как Рома и Барселона, совокупный долг британских клубов Манчестер Юнайтед, Челси, Арсенала и Ливерпуля достиг 3 миллиардов фунтов. На минувшей неделе пришла очередь затягивать пояса и командам Формула-1. На встрече ассоциации команд и руководства Международной автомобильной федерации согласованы позиции по сокращению расходов. Этот шаг предпринят после недавнего ухода из автогонок по финансовым соображениям японского автомобильного гиганта Honda. В соответствии с программой продолжительность работы двигателя с 2009 года должна быть увеличена вдвое. Каждый гонщик в течение сезона может использовать 8 моторов. Еще 4 разрешено брать во время подготовительных заездов. При этом скорость оборотов двигателя в минуту снижается с 19 до 18 тысяч. С 1 января следующего года командам запрещено использовать аэродинамические трубы, которые допускают продувку моделей, превышающих 60% натуральной величины и скоростью потока, превышающего 50 метров в секунду. На 6 недель в течение года должны закрываться базы команд. Пакет экономических мер уже в следующем году позволит сократить командам расходы на 30%, а это ни много ни мало 60 миллионов долларов. Российские спортивные функционеры тоже признают, что ощущают влияние экономического кризиса. Под угрозой срыва был старт чемпионата России по хоккею с мячом, где аж 7 команд не могли заплатить взносы за участие. Очень много было разговоров о больших проблемах с выплатами зарплат в металлургических хоккейных клубах. Хоккеисты жаловались, что им не платят уже несколько месяцев. Магнитогорскому металлургическому комбинату было не до выступления своего хоккейного металлурга в Европейской лиге чемпионов. Цены на металл упали. Комбинат уволил 3000 сотрудников. Впрочем, некоторое время спустя директор по организации и проведению спортивных мероприятий КХЛ Дмитрий Курбатов призвал не сгущать тучи.
Влияние кризиса, безусловно, есть. То есть нельзя тут жить в стране и быть свободным от кризиса, если в стране кризис. Но просто какая-то задержка, может быть, на 2-3 дня зарплаты в каком-то из клубов. То есть не надо из этого делать там трагедию, не надо говорить, что вот видите, тут кризис накрыл, костлявой рукой схватил за шею КХЛ, и сейчас вот ее задушит, потому что там в каком-то клубе недельная задержка зарплаты была. У нас были проблемы в конкретном клубе, это «Металлург Новокузнецк», там действительно были проблемы. И эти проблемы решаются с одним из основных как бы спонсоров, хозяев клуба, группы «Евраз». И у остальных клубов есть определенные, ну вот Леонид Вайсфельд говорит, снижение объемов финансирования на 2009 год и проблемы, это разные вещи. Но я думаю, что это будет 10-20% по разным клубам.
Не так давно мы рассказывали, как чуть было не закрылся один из ведущих женских баскетбольных клубов России. ЦСКА переехал в Москву несколько лет назад. Тогда владелец команды Андрей Щук так представлял эту ситуацию.
Все дело в том, что ЦСКА все равно собиралась делать команду. Наличие российских игроков такое, что если еще одну классную команду начнут создавать, то от нас уже может ничего не остаться. Поэтому приняли решение переехать, и у ЦСКА большая мотивация, большая заинтересованность в том, чтобы был суперклуб. Вот поэтому переезжаем.
2 года спустя Ищук продал свой бизнес в России и распрощался со спортивным активом. 1 декабря должно было стать датой распуска команды. Но в нынешних экономических условиях руководству ЦСКА совершенно невероятным образом удалось найти нового спонсора, который не просто сохранил команду, но и вернул ее в розыгрыш Евролиги. В Европе это известие не все восприняли восторженно. Венгерский клуб «Шопран», соперник москвичей по группе «Б», подал в международный суд в Швейцарии на ФИБА Европы за возвращение армейской команды в Евролигу. Впрочем, шансов выиграть его у него немного. Скорее, это было сделано, чтобы деморализовать и без того ослабленного соперника перед очной встречей. И если это так, то план удался. Во вторник ЦСКА в гостях уступил команде из Венгрии 68-77. Однако драматизировать это поражение едва ли стоит. Учитывая стресс и двухнедельное отсутствие тренировок, результат удовлетворительный. Да и комментарий главного тренера ЦСКА многое объясняет. «Нам не хватило сил, чтобы справиться с напором и хорошим ритмом команды», – признался Гундрас Ветра. «Могу только поздравить Шопран, команда действительно сыграла очень здорово». Сегодня преобладающая доля бюджетов российских команд – дотации акционеров и учредителей. И в этом содержится роковая опасность. Как только у акционеров появляются проблемы, клуб перестает существовать, и никакой оптимизации расходов такую дыру в бюджете не залатать. Хорошо, если удастся найти нового спонсора или все-таки убедить старого не прекращать финансирование. Так произошло с ФК «Химки». Кстати, именно команды из Подмосковья возглавляют рейтинг самых проблемных команд страны. Щедро спонсировавший спортрегион фактически обанкротился. Известие о том, что подмосковные «Сатурн» и «Химки» объединяются, всколыхнуло общественность. В пресс-службе губернатора Московской области это было подано как свершившийся факт. Но чиновники от спорта, вооружившись громогласным лозунгом «Спасем российский футбол в лице «Химок» от кризиса», клятвенно пообещали сделать все возможное, чтобы не допустить слияния двух клубов. Ведь, по сути, это объединение означает конец существования «Химок» и ничего более. А тут еще и несколько десятков преданных фанатов клуба устроили акцию протеста. Смысл болельщицких возмущений, судя по словам одного из фанатов, представившегося Андреем, прост.
Мы были шокированы этим известием. Сначала не верилось, потом, когда действительно пошли официальные подтверждения, появилось объявление на сайте главы области, люди стали понимать, что происходит что-то страшное. Мы так ждали новых стадион, представляли, как будем болеть на его трибунах за любимую команду. А теперь нам предлагают поддерживать команду противников. Это полный бред. Ни один химкинский фанат не пойдет на матч «Сатурна».
Чуть ли не в народное волнение вылилась акция протеста объединения двух футбольных клубов. Спасение подмосковного футбола прошло по всем канонам жанра. В итоге правительство Московской области сумело изыскать в бюджете необходимые 300 миллионов рублей. Правда, пока официально о выделении средств для клуба не объявлено. Это, впрочем, не мешает химчанам искать нового тренера и укреплять состав.
Наш обозреватель Елена Приходько рассказывала о самых популярных и, понятно, на протяжении многих лет финансово благополучных видах спорта. Однако, нетрудно сделать вывод, что сложная ситуация возникает и во всех иных сферах спортивной жизни. В какой степени кризис коснется зимних видов, выяснится, естественно, в ходе начавшегося сезона.
Только что вы слышали, что в своем обозрении проблем, связанных с экономическим кризисом, Елена Приходько коснулась и вообще довольно подробно рассказала о том, как все это отражается на чемпионате мира в Формуле-1, какие решения там принимаются. Ну, для непосвященного человека, конечно, это все звучало малопонятно, я бы так сказал. И поэтому в гостях у нас сейчас в очередной раз наш эксперт в области скоростей моторов Андрей Балахнин, который прояснит, конкретизирует и вообще расскажет о том, что же это такое происходит и где принято и когда все эти решения, о которых вот Елена Приходько рассказывала.
Да, действительно, эти важные решения были приняты на минувшей неделе. В частности, вот в четверг и в пятницу мы получали эти сообщения. Заседал Всемирная автогоночная федерация, Федерация автоспорта. Вот, и там было много событий, в том числе вот заседание принесло столь необходимые данные, которые вот она озвучила, Елена. Формула-1 вынуждена тоже бороться с кризисом, от этого действительно никуда не денешься. Ну, что делать? Прежде всего, начали с двигателей. Поэтому, действительно, чтобы ограничить затраты на эту важнейшую часть расхода Формулы-1...
Самую важную, наверное.
Да, одну из самых важных, будем так говорить. Да. Принято решение, чтобы увеличить срок ресурса двигателя. А это, прежде всего, можно действительно сделать за счет уменьшения оборотов до 18 тысяч. Сейчас, напомню, 19, а у некоторых даже зашкаливает за 19 тысяч оборотов. Если сократить даже всего на 1000 оборотов двигатель, поставить специальный лимитатор, такой ограничитель, да, оборотов, то это уже позволит увеличить ресурс двигателя. И мы помним, что решение было на 2009 год принято заранее, что 3 гонки теперь двигатель должен работать, а не 2, как в 2008 году. Вот это решение снизить обороты уже позволит. Это действительно существенное такое
то
составляющее выполнить.
Двигатель работал 3 гонки.
Нет, в 2008 году 2.
2 гонки. А всего сколько гонок?
Всего у нас в этом году было 18.
То есть, значит,
на следующий 9, сезон 17.
9 двигателей. Ну, уходило,
условно,
да, на чемпионат.
Условно, да.
А теперь будет 6, так что ли? Если
сейчас...
еще гонок меньше стало.
Да, сейчас гонок стало меньше, но, естественно, предусматривается, что ведь тесты, хотя и теперь убраны вообще между гонками, исключая только тестирование во время уже проведения свободных заездов на гран-при, Тем не менее, дополнительные двигатели нужны были, когда раньше команды много работали на тестах. Сейчас же ограничено 8 двигателями, это правильно, и плюс 4 это как бы запасные, на всякий случай, если действительно двигатель выйдет из строя, но гонщик не может не выступать, правильно? Он получит, конечно, штраф в виде смещения, предположим, на 10 позиций, если они быстрее заменили двигатель, но выступать-то он должен, поэтому,
конечно, запас есть. То есть, конечно, если не уложится в 8 двигателей, да?
Да, если не уложится, на каждого пилота.
Вот я, может быть, сейчас совсем глупый вопрос задам, а горючее тут учитывается как-то, расход горючего, или это такие небольшие затраты по сравнению со всем остальным, что на это никто и внимания не обращает?
Ну, безусловно, сейчас команды будут вынуждены считать каждую копейку, безусловно. Это мы видим и даже по тому фактору, ведь когда в начале каждого года команды представляли новые машины, каждая команда старалась сделать как можно пышнее это представление, пригласить массу журналистов со всего мира, и там празднество своеобразное. Очень много средств уходило даже на это. Сейчас уже те представления новых машин в январе, которые объявлены, все пройдут очень и очень скромно. Даже здесь... Топливо, совершенно верно, вы отметили то же самое. Теперь команды будут считать каждый литр бензина. Вот, поэтому здесь то, что решила федерация и то, что принято командами, с облегчением, скажем, да, сокращение тестов. То есть здесь и потребление топлива, это сокращение расходов на резину, на обслуживание команд, так далее. Это много чего касается, да, это и переезды, затраты, связанные на трассы, те, которые машины можно протестировать. То есть здесь действительно идет о серьезном сокращении расходов.
Но вы сказали, что моторы – это одна из самых важных составляющих, да? А что еще? Ну, вот, предположим, конструкция болидов как-то удешевляется или там что-нибудь?
Ну, вот одна из вещей, которая предполагается, и президент ФИА Мосли всячески продвигает эту идею – перейти к стандартным двигателям. Но здесь многие команды против, потому что, безусловно, если брать команду, которая, в общем, покупает двигатель от другого производителя, для нее, может быть, это и хорошо. Но такие команды, которые являются сами производителями двигателя, это, прежде всего, Renault, Toyota, Ferrari, ну и McLaren, Mercedes, безусловно, да, хотя он как бы составляет. Эти команды, безусловно, против, потому что для них это часть маркетинговой стратегии. А спорт спортом, но они должны продвигать и думать о двигателях и для... вообще серийных машин.
А я не совсем понимаю, как стандартные двигатели? Что у всех машин были бы одинаковые двигатели?
Да, совершенно
просто
верно.
Просто одинаковые?
С небольшими доработками. И в результате всем командам осталось бы работать только над шасси непосредственно, и все. Но здесь, конечно, вариант проявления творчества со стороны команд еще будет уменьшен.
Ну, вообще это неправильно. Это все равно, что велосипедистов всех посадить на... одинаковые велосипеды. Наоборот, каждый же выбирает себе подходящие конструкции, ну и прочее.
Про велосипеды
сейчас не будем, но просто нельзя же заставить.
Ну, примеры таких гонок есть, безусловно, но я не думаю, что это выход для Формулы-1. И здесь, конечно, Мосли уже столкнулся с очень серьезным противоборством со стороны команд, хотя все равно он свою идею отстаивает. И знаменитая фирма Cosworth, которая двигатели делала много-много лет для команд Формулы-1, знаменитый даже Cosworth FV, на котором в 70-е годы были десятки побед одержаны, и многие команды тогда его закупали. Вот. Но, тем не менее, сейчас ситуация несколько другая. И вот автоконцерны, конечно, автопроизводители прежде всего, они против.
Ну, во многих видах спорта используются технические вещи, да? Ну, я не знаю, парусный спорт. Не мог же всех посадить на абсолютно одинаковые яхты. Или там где угодно. Ну, даже прыжки с шестом. Не мог же всех заставить прыгать с одними и теми же шестами, и прочее, и прочее. Ну, так что это, конечно, да. Его идея какая-то уж совсем странная.
Но он хитро ее отстаивает с точки зрения, что на первое место больше будет выходить роль пилота. То есть, да, если у всех одинаковые машины, значит, здесь именно состязается мастерство уже пилотов, играет ведущую роль. И он, конечно, вот это мягко стелит. Но, конечно, маркетинговый интерес здесь ведущих автопроизводителей, на мой взгляд, будет сильнее. Хотя уже тоже принято решение не на 2009 год, это рановато, конечно, это будет в недалеком будущем, но тем не менее, чтобы еще удешевить, командам предложено будет перейти на двигатель объема 1.8, но с турбонаддувом. Это значительно дешевле, конечно, чем нынешний 2,5-литровый двигатель 10-цилиндровый. Это тоже еще будет ряд сокращений.
Вот мне хочется придраться к слову «пилот», потому что в прямом смысле ведь есть же А авиационный спорт и пилоты там действительно, ну, летчики, но их же всех не заставляют летать на одинаковых самолетах. Я думаю, что те, кто против, найдут свои доводы. Я не буду уже изощряться дальше. Еще какие технические средства? Или уже, может быть, мы перейдем, какие-то другие решения принимались на этом? Не только же шла речь вот о кризисе тоже. Кризис кризисом, но, видимо, жизнь-то продолжается. Они должны были какие-то и другие решения принимать, связанные с трассами, там еще с чем-то.
Да, конечно, кризис действительно кризисом, но жизнь продолжается, поэтому прошла приятная церемония награждения победителей этого года, именно вот в пятницу только лишь, и Луису Хэмилтону был вручен кубок за победу в личном зачете, а команда Феррари получила кубок за победу в аналогичном кубке только конструкторов.
Очень пышное, много денег затратили, просто уж так в этом контексте.
Здесь совсем уже, конечно, скромно нельзя, просто мир Формулы-1, он своеобразный, и чашкой чая здесь не обойдешься, безусловно, для всех присутствующих, но достаточно все-таки спокойно, в общем, прошло, без жуткого такого ажиотажа, который, может, бывает и был в предыдущие годы.
Ну, значит, наградили, еще что-нибудь там, наверное, обсуждалось, кроме, вот я вновь повторяю, кроме экономико-финансовых проблем.
Я хотел бы еще отметить, что ФИА рассматривает все-таки, что произошло в течение года по привлечению, скажем, новых производителей, новых трасс отметить. И вот как раз в эту пятницу отметили Гран-при Сингапура, которая действительно запомнила всем, поскольку она была не только новой трассой, да, но и проведена в необычное время, ночью. И, в принципе, пилоты тогда все отозвали, что трасса им очень понравилась, и условия тоже были достаточно хорошие, никто не ругал, в общем, по крайней мере, я точно помню. И ФИА нашла, возможно, вот отметить, и у строителей Гран-при Сингапура, которые, как обещали год назад, так и сделали, все хорошо, никаких нареканий ни со стороны команд, ни гонщиков не было, и в том числе отметили очень грамотную и хорошую телетрансляцию, то есть вот Гран-при Сингапура получил такие две награды.
А помните, я вам рассказывал, что оказался в Валенсии как раз накануне этапа. И вы тогда пояснили, что там вот на мосту какой-то желобок был. И, в общем, ну, короче, как оценили, просто в данном случае мне просто лично любопытно, как оценили эту валенсийскую гонку?
Ну, вот Гран-при Сингапура среди новых трасс вот получил первое место. Гран-при Валенсии было отмечено, что, в принципе, как идея, это было интересно, достаточно интересно, но некие доработки организаторам обязательно нужно внести.
То есть о недостатках тоже шла речь.
Были недостатки, да, этого совершенно верно. Вот тот самый желобок – это место стыка, потому что мостик разводной. На мосту было недостаточно хорошо продуман этот стык, поэтому машины трясло, и достаточно, видимо, ощутимо гонщики это чувствовали и жаловались. Но потом уже организаторы, конечно, приложили максимум.
Андрей, но там события развиваются, так сказать, и развиваются. Мы посмотрим, что будет через неделю. На неделю расстаемся с нашим экспертом в области скоростей моторов Андреем Балахниным.
Ну, а программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве несколько сот человек провели марш несогласных на Триумфальной площади. По данным милиции, задержаны 90 человек. Среди них лидер запрещенной партии национал-большевиков Эдуард Лимонов и член исполкома «Другой России» Александр Аверин. Еще 10 участников движения «Мы», в том числе лидер движения Роман Доброхотов, были отправлены в отделение милиции за акцию под названием «Пушкин вместо Путина». В Петербурге оппозиционеры также провели свой марш несогласных. По данным нашего корреспондента, не менее 20 участников акции были задержаны милицией. Во Владивостоке свыше 2000 человек приняли участие в акции протеста против повышения таможенных пошлин на импорт автомобилей. Президент США Джордж Буш и премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики подписали сегодня в Багдаде пакт безопасности, который предусматривает вывод из Ирака всех американских войск к концу 2011 года. Буш прибыл в Ирак с неожиданным и засекреченным визитом. В Париже высокопоставленные представители Афганистана и граничащих с ним стран, а также мировых держав, выразили согласие развивать сотрудничество ради восстановления стабильности в Афганистане. Речь идет об укреплении пограничного режима Афганистана. Россия передала Никарагуа оборудование для больниц, полицейское и военное снаряжение на сумму около 200 тысяч долларов. В пятницу к побережью Никарагуа прибыли корабли военно-морского флота России, которые пробудут там до понедельника. В Египте 47 человек погибли в результате катастрофы автобуса. Еще 13 пассажиров пострадали. Это был краткий выпуск новостей.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде чем мы продолжим начатый в первой части нашей программы разговор об экономике большого спорта, я сообщу кое-что интересное из зимних видов, которые набирают ход. Биатлон. Второй этап Кубка мира завершился в Хохфильцене, и в заключительный день, в воскресенье, двойную победу одержали российские команды, выигравшие обе эстафеты. У мужчин российский квартет почти на 2 минуты, а если быть точным, на минуту 48 секунд опередил занявшую второе место сборную Австрии. Третьей стала команда Украины. У женщин тоже почти 2 минуты преимущество россиянок составило над спортсменками Норвегии. Третье место заняла сборная Франции. Горнолыжницы состязались в Испании в Ла-Молине на трассе специального слалома и победила здесь немка Мария Риш. Линдси Вон из США заняла второе место, Катрин Цеттель из Австрии третье, а Линдси Вон тем временем возглавила общий зачет Кубка мира. Мужчинам в этом плане повезло меньше, они должны были также состязаться в специальном слаломе во Франции на склоне Валь-д'Изере, но из-за порывистого ветра и обильного снега эти состязания пришлось отменить. Бобслей. Александр Зубков во главе экипажа «Четверки» одержал первую победу на этапах Кубка мира в этом сезоне. Первый российский экипаж стал лучшим на трассе «Иглса», опередив первую команду из США и вторую четверку из России. Таким образом, Зубков вышел на первое место в общем зачете Кубка мира среди пилотов, опередив действующего обладателя этого трофея немца Андре Ланге. И, наконец, о лыжных гонках. Очередной этап Кубка мира завершился в Швейцарии, в Давосе. В воскресенье там прошли состязания спринтеров на дистанции классическим ходом. И у женщин восьмую победу в карьере одержала Петра Майдич из Словении. Это позволило ей несколько приблизиться в общем зачете Кубка мира к финке Айна Кайса Сааринен, которая по-прежнему возглавляет общую классификацию. У мужчин же успех на этой спринтерской дистанции в 1700 метров праздновал норвежец Ола Виген Хаттестад, а лидером Кубка мира после этого этапа стал занявший четвертое место Дарио Колонья из Швейцарии.
На очереди наша постоянная рубрика «Экономика большого спорта», куратору которой, Роберту Воскевичану, свойственен, как известно, всеобъемлющий системный подход. Как-то в одной из передач мы заикнулись о перспективах, но перспективах краткосрочного тактического, что ли, характера. Ну, а сегодня принято решение заглянуть в более далекое будущее, 2018-2020 годы, ведь никто еще не декларировал отмену чемпионатов мира и Европы, которые случатся в эти годы. Будет ли Россия бороться за право проведения этих соревнований? Есть ли у нее шансы? Вам слово, профессор.
Благодарю. Вообще, эта идея очень плодотворная идея, имеется в виду идея проведения всевозможных форумов. Но мне кажется, что у России и так, даже в условиях, если бы не было бы кризиса, в условиях стабильной экономики, уже перебор событий такого рода, но достаточно назвать только одну Олимпиаду 2014 года в Сочи, которая просто съест все, что можно съесть. И в бюджете, и граждане сейчас, особенно жители Имеретинской долины, где основные олимпийские объекты будут строиться.
Но там принято решение вроде бы землю не изымать у населения, да, а брать в аренду.
Ну да, называется это сервитут вообще. Название такое, которое еще больше напугает людей, по-моему. Что это за сервитут такой? В общем, вопросов больше, чем ответов. Но мы сейчас сейчас говорим сугубо о финансовой составляющей. Добавим к этому еще Всемирную универсиаду, которая, так сказать, до Олимпиады должна пройти в Казани. Хотя Казань с точки зрения спортивной инфраструктуры достаточно развитый город. Там есть и хороший стадион.
Ну и там не в таком объеме все-таки.
Ну, да, но там надо строить стадион. Порядка еще 1 миллиарда евро, как минимум, расход на то, чтобы довести до кондиции все элементы инфраструктуры. Поэтому сейчас об этом можно говорить очень, так я бы сказал, гипотетически, об этих турнирах. Но, тем не менее, есть смысл. Почему? Потому что двигаться как по направлению к определенной цели все равно надо. По крайней мере, если не тратить деньги, то, во всяком случае, тратить усилия, думать об этом. Поэтому вы правильно отметили, что именно 2018-2020. Почему? Потому что, если мы говорим о чемпионатах Европы, то ближайший чемпионат Европы нераспределенный. Будет в 2016 году, потому что в 2012 году, понятно, либо Украина с Польшей, которая, кстати сказать, заявка, в общем, опять повисла в воздухе, потому что ясно, что Платини и УЕФА недовольны тем, как все это происходит. Хотя, конечно, все максимально дипломатично они об этом говорят. Но недавно, вот буквально несколько дней назад, Платини уже прямым текстом заявил, что если Украина не сможет, то будет проводить одна Польша, и все.
Да, там очень сложная ситуация.
Очень сложная. Днепропетровск отказался, так сказать, на полгода вообще закрыл, что будет через полгода. Ну, имеется в виду, стадион-то они в Днепропетровске достроили. А вот гостиницы, там еще некоторые другие объекты, аэропорт, на полгода заморозили. Но вы понимаете, 2012 год не за горами, заморозить на полгода. Если бы, допустим, в 2020 году, там, ну, можно было на полгода, там, даже 2 года переждать кризис, а потом все это быстренько построить. Не знаю, в общем, я не уверен, что УЕФА долго будет терпеть вот это вот. Ну, мы отвлеклись, конечно, но тем не менее Украина рядом, поэтому эти проблемы и нас могут коснуться.
Но это вообще прецедент будет.
И прецедент, и так далее. Поэтому 2016 год, я не думаю, что УЕФА захочет еще раз в эти качели сесть и опять ждать, пока там что, в России будет, не будет, там, и так далее. Там, вот. Поэтому реально говорить о 2020 году, если мы говорим о чемпионатах Европы.
А пол претендентов есть на 2016 год?
Претенденты на 2016 год для меня просто совершенно очевидны. Претенденты могут откуда угодно быть, и при всем уважении их к этим странам, и из Македонии, и из Албании, и, может, даже и Косово, оно же тоже вроде как сейчас считается независимым государством. Но это все гипотетический вариант. Реально можно говорить только о странах Западной Европы. Я подчеркиваю, Западной Европы. Не Европейского Союза, не Чехии, Словакии и так далее, и так далее, и так далее. А о странах Западной Европы. Это Великобритания, Италия, Франция, Германия, Испания.
Ну и Скандинавия, страны Скандинавии.
Может быть, и то вряд ли, потому что расходы большие, а возможности не очень большие. А у этих стран возможности, так сказать, ну вот, скажем, если мы говорим о Германии, то вообще там ничего строить не надо. Все есть. И стадионы, и гостиницы, автобаны, и все что угодно. Приезжайте и играйте. То же самое можно сказать о Великобритании, то же самое практически можно сказать об Италии или об Испании. А вот остальные страны, там уже нужно. Либо, если это развитые страны и богатые, но маленькие, какие как Австрия, Швейцария, Бельгия и Голландия, то там надо совместно. А совместно это всегда, всегда напряжение. И то, что происходит сейчас, вот в заявке Польши, Украина, мы это видим. Это всегда напряжение. Поэтому реально рассчитывать на 2020 год, соответственно, заявка будет подаваться где-то примерно лет эдак за 8. Ну, в 2012-2013 году, может быть. Или чемпионат мира, скажем, 2018 года. В 2010 году в ЮАР, судя по всему, они все-таки справляются. По крайней мере, Блаттер жестко стоит на том, что ЮАР должна провести, ибо Блаттер очень давно обещал Африке чемпионат мира. И Африка очень здорово его поддержала в свое время, когда нужно было укрепить свою власть после того, как он ее принял от Авиланжа. И я думаю, что все будет сделано для того, чтобы Африка, Южноафриканская республика провела нормально чемпионат. Соответственно, в 2014 году Бразилия, потому что, ну, невозможно, пентакампионы ни разу не проводили у себя турнир. То есть у них были возможности, но, так сказать, они сами отказывались несколько раз в пользу других стран, там, Мексики один раз и так далее. Сейчас вроде бы в Бразилии одна из самых стабильных экономик во всей Латинской Америке, я не думаю, что будут проблемы. Соответственно, 2018 год, а там...
Европа, судя по всему.
Да, Европа, ну и вообще, как бы, после 2014 года, после того, как Бразилия, будем надеяться, проведет нормальный турнир, вообще разговор идет о том, что вообще отменить континентальные, страновые и прочие, так сказать, предпочтения и выбирать исключительно по бизнес-соображениям, маркетинговым соображениям. И тогда понятно, что это всегда будет.
Ну и по этим параметрам Европа тоже.
И всегда, тогда всегда будет в Европе проходить, потому что, ну, ясное дело, что, так сказать, чемпионат, который проводится в Европе, он по всем позициям и с точки зрения инфраструктуры, и готовности, и всего прочего, и плюс еще рекламный рынок, и аспекты, связанные с продажей телевизионных прав и так далее. Все это будет на высшем уровне.
Ну, не стоит сбрасывать со счетов, наверное, и Китая. Все-таки Олимпиада, проведенная этим летом, показала, что Китайская Народная Республика готова проводить крупные
спортивные соревнования. Да, она готова проводить турниры, где она займет первое место. А по вот футболе она никогда, ну, по крайней мере, никогда не говорили никогда, но очень долго не займет
первое место. Но кто ожидал от Южной Кореи на чемпионате мира?
Ну, все равно. Поэтому я не уверен, что вот если провести в Китае, с точки зрения отдачи, будет большой навар.
Сейчас, быть может, нет, но с учетом развивающейся экономики Китая.
Что касается России, она может претендовать на 2018 год. То есть заявку надо подавать где-то в 2011 году. Шансов, я прямо скажу, маловато. Во-первых, потому что вот этот пример с Украиной и Польшей, известный принцип исповедовался: утром стулья, а вечером все остальное. Да? То есть не было ничего, были прекрасные макеты и громкие обещания с обеих сторон, и с польской, и с украинской. Мы видим, что происходит сейчас, цена этих обещаний и так далее. Больше ни УЕФА, ни тем более ФИФА никогда не купится на обещания и макеты. И то под гарантией высших лиц государства. Я говорю об Олимпиаде 2014 года в Сочи. Тоже ничего нет, только поляна и строить. Олимпийский комитет пошел на то, получив самые высочайшие гарантии. Но больше на это никто не... Поэтому до, значит, 2011 года, или, если мы говорим о 2020 году, до 2013 года, о чемпионате Европы, необходимо не просто подготовить там, получить гарантии Министерства финансов, это никто не будет слушать. Необходимо иметь определенную базу. Что такое база? Ну, в Москве есть и отели, и аэропорты приличные, и так далее. Значит, вопрос о стадионах. Хотя бы еще парочку европейского уровня стадионов должна быть построена только в Москве. Значит, в Питере, как минимум, значит, должны достроить то, что они начали вот это вот. Но помимо Москвы и Питера, значит, еще в нескольких городах должны быть построены европейского уровня стадионы. Какие-то города. Это, видимо, Казань, которая будет готовиться к Универсиаде. Это, скорее всего, Сочи, потому что там будет построен стадион в самом городе, на побережье.
К Олимпиаде как раз.
К Олимпиаде, там церемония открытия, закрытия, 40-тысячник, так сказать, суперсовременный стадион, круглогодичный, так сказать, там можно играть в футбол и зимой.
Ну, а где в российской провинции еще есть намерение построить стадион
мирового класса? Намерение везде есть, но получится ли с точки зрения денег? И с точки зрения, это можно построить и в Ханты-Мансийске, например, денег-то хватит. В этих Сибирских Эмиратах.
Понятно,
ну, кому
но это
там
исключено.
Нужен футбольный стадион?
Да, да, да.
Вот, поэтому, я думаю, вот Москва, Петербург, Сочи, Казань.
Назывались Самара, Волгоград, среди
прочих. Ну, я не думаю, потому что, понимаете, ну, построят в Самаре хороший стадион. Ну, допустим, Волгоградская область найдет деньги, реконструирует стадион «Ротор». Да, это не только деньги, еще надо этот стадион-то забрать у Горюнова. Он же какие-то права там...
Нет, этот стадион, он в аренде.
Ну, он в аренде, да, у Горюнова там, у «Ротора», точнее говоря. А все остальное... Вот вы, как бы, я так понимаю, что очень хорошо знаете ситуацию в Волгограде. Вы хотите сказать, что в Волгограде с инфраструктурой намного лучше, чем в Днепропетровске или во Львове, которые, так сказать, ругают...
Нет, конечно.
...функционеры УЕФА за то, что не готовы и так далее. Я думаю, даже и хуже, чем во Львове, потому что во Львове и в советское время туризм развивался, какие-то гостиницы были, так сказать, там туристические кругом центры и так далее. Там хоть что-то. А что в Волгограде? Надо строить гостиницы, надо строить дороги, надо строить еще один мост через Волгу, чтобы не было пробок. Это тогда золотой получится, бриллиантовый чемпионат.
Да нет, иллюзий я не испытываю, собственно.
Ну вот поэтому, если этого всего не будет, уже готового, я думаю, что и смысла особого нет. Есть, конечно, варианты такого политического, престижного характера, но тут уже, как говорится, все будет зависеть от конъюнктуры цен на углеводороды. Поднимется цена на нефть, соответственно, на газ. Опять все вот эти вот державные проекты, так сказать, опять они начнут появляться, опять будут эти бюджеты разбухать. Здесь есть также еще некая такая евразийская, я бы сказал, составляющая. Сильно продвигается идея, так сказать, Еврозес, Евразийское экономическое сообщество. Здесь, возможно, какие-то варианты совместного проведения с тем же Казахстаном. Пойдет ли на это УЕФА или ФИФА? Памятуя о том, каковы были проблемы с Украиной и Польшей и другими совместными заявками, так сказать, если с Украиной и Польшей тут... мы знаем эти проблемы, но... То есть Бельгия, Нидерланды, Австрия, Швейцария, там все это было решено, никто не жаловался, но как было, зачем нужно было создавать эти проблемы, когда можно провести в одной стране и не иметь этих проблем?
То есть, скорее всего, в ближайшие 12 лет российский болельщик не увидит наяву крупных футбольных соревнований.
Российский болельщик увидит, если братья-украинцы не подкачают. Посел в поезд, заплатил там какие-то смешные деньги в Киеве,
хорошо,
а там уже как
получится.
На территории
России.
На территории России я лично убежден в том, что нет. Я думаю, что Универсиада в Казани и Олимпиада в Сочи — это тот маг. Ну, будут чемпионаты мира там по разным видам спорта. Но я имею в виду чемпионат мира по футболу или Европы по футболу и Олимпийские игры. Вот эти три соревнования, которые по всем параметрам, там, рейтинги, трансляции, количество телезрителей, расходы на организацию, доходы, вот по этим крупнейшим, важнейшим, вернее, показателям сопоставимые. И то, так сказать, Олимпиада, скажем, уступает даже чемпионату Европы. Я уже не говорю о чемпионату мира. С точки зрения не массовости, не количества видов спорта, а с точки зрения прибыльности. Да, Универсиада, я думаю, это не тот турнир, о котором можно, так сказать, громко говорить.
Ну, пожалуй, да.
Да, вот, возможно, какой-то финал Кубка УЕФА или, может быть, еще
это вот единственный подарок,
Лигу чемпионов, может быть, в течение 10 лет как-то еще можно будет получить. Ну, я думаю, уже не в Москве, а в Питере, если будет построен стадион. Все-таки Питер – это действительно одна из жемчужин Европы с точки зрения архитектуры, культуры, истории. Это возможно, но чемпионат вряд ли.
Да, ну, жемчужины жемчужинами, но слишком много действительно оговорок, Роберт. И, судя по всему, ваш прогноз, по крайней мере, на этом этапе смотрится вполне-вполне объективным.
Наш автор, историк и социолог Юрий Теппер, продолжает рассказывать о выдающемся отечественном ученом Георгии Щедровицком. Причем переводит стрелки, так сказать, из прошлого в настоящее. Вы заметите это даже по тем примерам, которые автор приводит.
Кто в спорте главный? Конечно же, спортсмен, чемпион, рекордсмен, победитель. Он герой разыгравшихся на арене драмы, трагедии и жертва роковых обстоятельств. Он же секс-символ и звезда телевизионного гламура. Щедровицкий рассуждал по-иному, сложнее. Если рассматривать спортивную деятельность не в ракурсе выступления отдельного спортсмена, а в плане исторического существования самого спорта, то окажется, что фигура тренера является даже более важной, нежели фигура спортсмена. Тренер участвует в трансляции спортивной культуры, в передаче от одного поколения спортсменов к другому. И можно сказать, что именно в этом смысл и назначение его деятельности. С другой стороны, работая с каждым отдельным спортсменом, тренер на этом частном материале совершенствует и развивает спортивную деятельность вообще. С третьей стороны, он готовит определенного спортсмена, развивая в нем те или иные физические и психические качества и прививая ему определенные технические умения. С четвертой стороны, тренер развивает стратегию и тактику ведения соревнований. Конец цитаты. Недавняя история подтвердила категорический тезис Щедровицкого. В период развала советского спорта зарубежные менеджеры, хэндхантеры, охотники за головами, в первую очередь интересовались не звездами спорта, а опытными тренерами. Потери экспорта знаний и мастерства до сих пор остаются невосполнимыми. А что спортсмен? Согласно деятельностному подходу, человек всего-навсего материал в технологиях, до поры до времени значимый, щедро оплачиваемый, но всего лишь живой материал. Жизнь спортсмена – это тот уникальный случай, когда человек занимается деятельностью по формированию своей собственной деятельности и самого себя. Он постоянно и непрерывно организовывает себя или поддерживает в состоянии высшей готовности. В тренировках и самовоспитании спортсмена развивается уникальная организационно-учебно-развивающая деятельность. Конец цитаты. Остается прокомментировать. Выделенные Щедровицким принципы деятельности и поведения спортсмена – ничто иное, как проект развития педагогики, востребованный в наши дни. Деятельность спортсмена и тренера не противопоставлены. Мало того, они могут и должны быть объединены деятельностью организации и управления, сотрудничеством при создании проекта борьбы за результат. Не теоретизируя, но так по-человечески умно выстраивали отношения Мишаков и Шахлин, Тишлер и Рахита, сегодня на сотрудничестве с тренером Виталием Петровым базируются легендарные успехи Елены Исымбаевой. Принцип понятен. Но для его реализации нужно не только перестроить систему подготовки кадров, но и обеспечить ее знаниями нового типа, не естественно научными, а практическими, инженерными. Без них не сложится важнейшая объединяющая деятельность организации управления тренера и спортсмена. Работа в этом направлении началась в Малаховке и была пресечена научным сообществом. Но возникает вопрос, неужели дельными предложениями о совершенствовании управления не интересовался спорткомитет СССР? Это, как говорится, особый разговор.
Мастер спорта, доцент Юрий Теппер, в следующем выпуске прессинга завершит рассказ о выдающемся ученом, человеке, чье творческое наследие обязательно должно быть освоено. И наверняка будет освоено.
В своем традиционном телеобозрении Аркадий Ратнер рассказывает о новой аналитической передаче и, что особенно примечательно, приводит ее в качестве положительного примера.
Каждой трансляции матчей КХЛ предшествует слоган «Хоккей – наша игра». Уверенность в этом у руководства континентальной лиги так велика, что к многочисленным репортажам на канале «Спорт» решено добавить еще передачи на 7ТВ и 5-м канале. Причем 5-й Санкт-Петербургский канал, как объявлено, будет транслировать матчи не только на свой город, но и на всю страну. Но самое интересное, о чем пишут в газетах, КХЛ до конца не доверяет двум названным каналам, потому и первые три трансляции считаются тестовыми. В КХЛ хотят проверить, каков уровень показа и комментария на 7ТВ и 5-м канале. Видимо, в новой лиге появились авторитетные специалисты, способные выставлять оценки телевидению за его работу. Интересно было бы узнать их имена и отношение к трансляциям, которые вот уже не один год ведет канал «Спорт». Неужели оценены они выше тройки? Обращаю ваше внимание на новую передачу «Вызов» Дениса Панкратова на НТВ+. Она может стать по-настоящему аналитической, поскольку, как я понял из первого выпуска, в ней будут рассматривать положение дел во всех российских спортивных федерациях, и работа каждой из них получит соответствующую оценку. Первую программу посвятили борьбе. Анализ с ней, безусловно, присутствовал. Участвовали в передаче олимпийские чемпионы Михаил Мамиашвили и Александр Иваницкий, умеющие убедительно говорить и хорошо разбираться в той или иной ситуации. И много интересного о мало знакомой мне борьбе я узнал. Но, к сожалению, в целом носила передача излишне елейный характер, что, впрочем, оправдано. В Пекине борцы вольного и греко-римского стиля выступили удачно, а потому перечисление их достижений продолжалось слишком много времени в часовой программе. Хотя и о недостатках говорили достаточно подробно. Кроме общих, присущих любому виду спорта в России, финансовые трудности, слабость детских спортивных школ и так далее, обсуждались и очень интересные проблемы. Например, такая, как я понял, существующая только в Международной федерации борьбы. Оказывается, любой российский борец, уже выступавший за сборную России, получив иностранное гражданство и выждав 2 года, может быть включен в команду новой своей страны. А потому даже вторые и третьи номера, подающие надежды молодые спортсмены, те, кто не способны превзойти явного фаворита российской сборной, оставаясь в запасе, на чемпионате мира и на Олимпийские игры не попадая, этим разрешением охотно пользуются. Причем с каждым годом отток талантливых борцов все увеличивается. И вовсе не исключено, что уже на Олимпиаде 2012 года российским чемпионом будет противостоять, по сути дела, вторая сборная России, члены которой будут разбросаны по разным странам. Все они прошли великолепную школу подготовки дома, занимались у лучших тренеров, досконально знают секреты своих бывших соотечественников. И в связи с этим вклад борцов в общий зачет сборной России может заметно уменьшиться. Таковы впечатления от первой передачи Дениса Панкратова «Вызов». Интересно понаблюдать за ее развитием. Как, к примеру, будет ведущий, ныне спортивный чиновник, строить свои беседы с представителями тех видов спорта, которые ничего, кроме критики, не заслуживают.
Это был Аркадий Ратнер, который, помимо чисто телевизионных соображений, сообщил о, видимо, важнейшей проблеме, с которой в ближайшее время может столкнуться один из самых благополучных в России видов спорта – борьба, как вольная, так и греко-римская. А программу «Прессинг», как обычно, завершим новостями уикенда.
Футбол. Три фаворита английской премьер-лиги завершили свои очередные матчи в ничью. Манчестер Юнайтед сыграл с Тоттенхэмом 0-0. Ливерпуль дома с Халл-Сити со счетом 2-2. И Арсенал на поле Миддлсбро со счетом 1-1. Впереди Ливерпуль, набравший 38 очков. Но его может обойти Челси в случае успеха в вынесенном матче с Вестхэмом. В активе Манчестер Юнайтед 32 очка. Астон Вилла имеет 31. Арсенал замыкает пятерку лучших, имея 30 очков. В субботу в испанском чемпионате прошел матч Суперклассико между Барселоной и мадридским Реалом. Каталонский клуб одержал победу со счетом 2-0. В концовке отличились ЭТО и Месси. Барселона уверенно лидирует, набрав после 15 матчей 38 очков. В итальянском чемпионате впереди миланский Интер, который в очередном туре выиграл на своем поле у Кьево 4-2. Дважды отличился Златан Ибрагимович в концовке встречи. Палермо выиграл у Сиены 2-0. Реджина на своем поле уступила Сампдории 0-2. Рома взяла верх над Кальяри 3-2. Удинезе вел в матче с Лацио со счетом 3-0. Тем не менее, в итоге матч завершился в ничью 3-3. Фиорентина одержала победу над Катаньей 2-0. В активе Интера стало 39 очков. В активе Ювентуса, Наполи и Милана по 30. Но матч Ювентуса и Милана вынесен за рамки тура. Бокс. Украинец Владимир Кличко защитил свои титулы IBF и WBO в супертяжелом весе, нокаутировав в Мангейме экс-чемпиона американца Хасима Рахмана. В 7-м раунде судья остановил бой и присудил победу украинцу техническим нокаутом. Плавание. На чемпионате Европы в Хорватии в Риеке два мировых достижения установили спортсмены Франции. Амори Леве проплыл 50 метров баттерфляем за 22,18 секунды. Ну а затем в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем французские пловцы установили достижение 1 минута 22,38 секунды. Амори Леве тоже принимал участие в этом заплыве. Таким образом, он установил два мировых достижения на этом чемпионате Европы.
Вы слушали 704-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода. Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы. Спорт» в 13.07 с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или от таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».